Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. По мере того, как Россию накрывает третья волна коронавируса, в Москве, а вслед за ней и в других регионах Российской Федерации, вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Из последних новостей Московской области вроде бы даже уже в транспорт будут пускать только людей вакцинированных. Прививки, QR-коды, вся административная вертикаль заработала на прививочную кампанию. Одновременно растет черный рынок сертификатов о вакцинации. Что означает своего рода апартеид непривитых, деление граждан на привитых и непривитых? И должна ли быть прививка обязательной, не нарушает ли это права граждан? Обсуждаем в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Россию накрыла новая волна коронавируса. В Москве такие показатели заболеваемости были зафиксированы в конце января этого года, на спаде второй волны. Собянин в очередной раз берет роль инициатора самых жестких мер, согласно которым компании, чьи сотрудники взаимодействуют с клиентами, должны обеспечить прививку 60% штата. Также с 28 июня вводится система QR-пропусков для посещения баров и ресторанов. Теперь посещать такие заведения могут люди, либо переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев, либо прошедшие вакцинацию, либо имеющие на руках ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней. Все эти факторы вызвали ажиотаж, и столица встала в очереди на прививку. За последние несколько дней на вакцинацию записалось около 60 тысяч человек. Пока что по действующему законодательству прививка является добровольной для всех граждан Российской Федерации. Однако на многие категории граждан новые меры по добровольно-принудительной вакцинации оказывают давление. На работе грозят штрафами и уходом в неоплачиваемый отпуск. Проблематичным становится посетить места общественного питания, кино и театры. Вместе с тем набирает обороты и черный рынок сертификатов о вакцинации. В интернете не так уж сложно найти предложение о покупке липового сертификата с проводкой через сайт госуслуг. Почему люди так упорно сопротивляются вакцинации? Нужно ли населению административное принуждение вместо свободного выбора? И поможет ли принудительная вакцинация остановить третью волну эпидемии?
Обсудим эти темы с нашим сегодняшним гостем. Глеб Павловский, политолог. Глеб, добрый день.
Добрый день.
Вот мне кажется, глядя на все вот эти вот скрещенные шприцы и копья по поводу вакцинации, что Россия нашла свой собственный, наконец-то, путь. Ждала подмандатное население, когда ему прикажут идти вакцинироваться. Не хотела идти самой. Вот сейчас приказ поступил, начальство не то чтобы ударило кулаком, но так хлопнуло по столу легонько. И вакцинная кампания, похоже, начинается. Что вот это, может, это и есть русский
начинается.
Путь?
Начинается. Не очень похоже, чтобы народ колоннами двинулся вакцинироваться. Наоборот, как бы проблема, мне кажется, именно в том, и вопрос, точнее, не вопрос, почему такое упорное, глухое сопротивление. Оно никуда не делось. Народ движется с ненавистью, даже когда движется, принимая это ощущение, принимая как бы вот новый мейнстрим. И я думаю, что это опасный для властей момент, потому что слабая государственность, я всеми говорю, она слабая, она не воспринимается как сильная. Здесь просто две стороны играют, две слабых стороны играют вместе в сильную державу. Вот. Но когда держава требует что-то сделать, а не запретить делать, это большая разница. Люди не торопятся, не спешат. И мы имеем вот этот удивительный факт. Слабый, очень слабый авторитаризм, который блестяще умеет притворяться сильным. Особенно далеко от Москвы, особенно в международной политике. Но когда надо всего лишь уболтать человека сделать укольчик, нет. Человек говорит, я пошел. Сейчас просто есть добавочный фактор. Ты не можешь не только в Турцию, но, кажется, уже и в Сочи выехать. если ты не этот как-то кодоносец.
Скоро уже и в Подмосковье в электричку несет.
Да, да, да.
И дальше, не говоря уж о ресторанах, и, а те вот репрессалии, которые вот даже Москалькова недавно говорит, которые в различных бюджетных учреждениях людям отпусков не дают, людям премии не выплачивают.
Полтора года уже. Больше полтора года, как страну вводят, ввели без ее согласия и без согласия Кремля в данном случае в новое эпидемическое состояние, как говорит наш общий друг, санитарно-полицейский режим. Казалось бы, вот это же идеально для власти, и что? И оказывается, этот режим не работает в качестве режима. Значит, нужно заново, и это свойство нашей системы, она начинает заново придумывать, каким образом решить проблему. Ей проще, по-моему, устроить небольшую войну где-нибудь в Черном море, чем заставить народ вакцинироваться.
Еще проще в Сирии.
Да,
вот,
да.
Где можно, Сирии... да, показать настоящую как да, бы силу да, государства, да, явить, да. Или там пустить адмирала Кузнецова вокруг Европы чадящие.
Вот и здесь. Вот где...
Ну вот это да, действительно, мне кажется, очень интересно, даже с точки зрения политической теории, просто вот такой кейс из учебника хрестоматийной о силе государства. Вот есть государство Израиль, вот, и сила даже не в том, что они с битым железным куполом накрыли и сбивают ракеты Хамаса, а в том, что 90% населения страны вакцинировано по группам населения. И вот кейс России, когда, так сказать, государство накачивает мышцу, но при этом не может провести вакцинную кампанию нормально. Но сейчас-то, Глеб, мне кажется, что задействован тот ресурс, который безотказно должен действовать в России, корпоративно-сословный. То есть это дали разнарядку по корпорациям, да, по госпредприятиям, дали разнарядку по сословиям, пошли, так сказать, рапорты, пошли соцсоревнования. Вот, и это, мне кажется, в России и в Советском Союзе работало всегда.
Да, ну, по-разному очень. Корпоративно-сословное в этой модели, оно основное при мобилизациях. Основной способ мобилизации. У нас ведь одновременно строится мобилизационная машина к выборам, которых бы, честно говоря, значит, сказать, в данном случае непонятно, не придется ли отменять, если пойдет так, как сейчас идет. Да, она, вот эта машина работает именно потому, что она распределенная. Дворы, предприятия, вот эти... Места, где обитают люди. Места, где обитают люди. Значит, он чечек перебежал, убежал от директивы, а его поймали в другом месте, где он значит, обитает, работает, отдыхает. Вот тебе, значит, сказать, у нас прошли большие дебаты по поводу летних веранд. Вот, в Москве. Конечно, это не так актуально, я думаю, для малых городов. То есть человека будут ловить. И, собственно, выстраивается заново, как бы заново система ловли чека для вакцинирования. А потом ее, конечно, используют не только для вакцинирования.
Вот это да, это мой следующий вопрос был. Это что, действительно укрепит репрессивный режим? Вот такая тотальная цифровизация, привязка людей к QR-кодам? Или это из серии вот этих антиваксерских страшилок? Потому что после 2020 года говорить об укреплении авторитарного режима на фоне, так сказать, эпидемии уже смешно. Он уже настолько укреплен и консолидирован всеми последними репрессивными законами, что, ну, куда еще?
Он секторально репрессивный. Он не воспринимается как репрессивный.
Ну да, как тотально репрессивный.
Там, где его, в некоторых местах его просто нет. Вот той знаменитой гаражной экономики Кордонского, как ее ни называй, там его практически нет, там нет режима. Там просто человек решает проблемы свои с местным ментом, силовиком или кем-то в бане, да, условно, некой условной бане, где они, значит, вот, где они не противопоставлены. Вот. И там, я думаю, он, кстати, может и приобрести себе увольнительную от вакцинации, если уж очень не хочет.
Это, кстати, тоже пойдет. Вот эта часть этой распределенной экономики, экономики услуг и знакомств, уход, да, и вот это вот человек лукавый, да, о котором, так сказать, социологи наши говорят, вот этот человек лукавый, он очень сильно будет укол через ватку врачу, так сказать, поднести бутылочку, а вы мне, так сказать, как-нибудь вот так немножко укол через ватку действительно сделайте.
Да,
покупка, ну, покупка сертификатов, проводка, вот как в сюжете было, QR-кодов через госуслуги.
Это есть, и это как бы такая наша обыденность, это способ, тоже способ выживания, просто он здесь работает против буквального выживания.
Потом же люди получат эти фальшивые вакцинации, они слягут с ковидом, они попадут в больницы, по базам они будут вакцинированы, и все, кто сейчас говорит, что вакцина не работает, они получат, так сказать, железные свидетельства того, что да, вакцина, смотрите, умирают люди от ковида, которые были вакцинированы, и никто не будет знать, что они вакцинированы липово.
Это, ну, это как бы уже сейчас, это уже сейчас видно, потому что развивалась в последнее время наша риторика. Не просвещение, ведь власть последние годы работает совершенно определенно как агрегат, направленный против просвещения масс. И это тоже надо учитывать. Прежняя тоталитарная просвещенность, она помогала мириться с вакцинированием. Ну, как говорится, не лагерь же. А теперь непонятно, почему. И почему, с чего бы это? И когда все наравне, медицина, фейки, вот чудовищные программы, где чего только не говорится. Вот, и все это рассказывается, складывается такой смог, вот этот постоянный смог деградации, в нем очень трудно даже человеку собраться, сказать, черт побери, ну надо все-таки это сделать. Почему? Почему сделать? И вот тогда здесь вот эта слабая государственность переходит в такой уже режим, я бы сказал, опасный режим национального социального ослабления. То есть это не шутка на самом деле. Это такая вот, что ли, похожа на финскую войну 1939 года. То есть в каком это смысле? Демонстрация того, что это очень слабая,
ну да, в смысле,
очень
провал,
слабая
провал.
Некая особь такая в мировом режиме. Потому что мы все-таки мы глобализированное общество. Мы не можем закрыться. Если бы мы могли закрыться и сказать, у нас все хорошо. Не можем. Значит, экономика не так устроена. А что делать? Вот здесь очень... Это очень интересно на антропологический, я не буду спорить, но политически власть сейчас вертится как уж на сковородке.
Ну да, мне кажется, что это какие-то достаточно истеричные меры, которые были сейчас приняты, и это паническая реакция на очевидный, совершенно нараставший с каждой неделей провал вакцинной кампании и уже ставший очевидным разрыв между Россией и европейскими странами.
Я бы сказал, что это паническая импровизация. Власть не может как бы сесть и обдумать, она ищет просто наугад, методом тыка ищет, какое, что сработает, что пролезет.
Насколько это может поднять акции или опустить акции Собянина? Потому что как бы зачинщиком, да, первопроходцем, пионером по этому пути, так же, как и в весенних локдаунах 2020 года, запущен мэр Москвы Сергей Собянин. Или это вообще его инициатива?
Это зависит от результата, успеха или неуспеха. Кто будет автор успеха? Если будет успех, значит, его попытаются Собянина бортануть в итоге. А кто? Или, если это кончится каким-то обвалом, не хочется думать, честно говоря, то вот те готовы.
Агнец,
автор поражения, да. И у него положение в принципе теперь неустойчиво в этой нашей псевдоконституционной системе. Вообще же теперь нет ясных ролевых позиций управленческих. Кто за что отвечает? Вот. И он будет в любом случае отвечать. За и в одном и в другом случае, я думаю.
Но он заложник вот этой вакцинной истории. Он был в 2020 году, и вроде как да. Счастливо достаточно это все летним затишьем закончилось.
Ну да, а теперь, когда транзит вошел как бы в ускорение, на самом деле он явно ускоряется. Просто ускоряется не на уровне Путина, а на уровне всей системы.
Всей системы, да.
То, конечно, он желанная добыча.
Глеб, а если пофантазировать, вот, скажем, неудача вакцинной кампании, действительно, так сказать, серьезные человеческие жертвы, это может повлиять на судьбы транзита? На судьбы перехода власти, на выборы осенние и выборы 24-го?
Скажу прямо, я не очень верю в возможность какой-то вот такой логики населения России, а раз провалена борьба с пандемией, виновата власть. Вот такой...
Ну да, то есть это разные контуры. То есть здесь происходит социальная катастрофа, а там происходят выборы.
Катастрофа – это катастрофа. Как бы ковид есть ковид. Ковид не Путин. Да, Куак не Каучак. А вот, может быть, на аппарат... Аппарат ведь в таком шизофренической активности, он должен одновременно организовать непонятно какие, но блестящие думские выборы в сентябре и бороться с эпидемией. И как это вот одновременно? Я думаю, что здесь может быть какой-то надуом, может быть надуом внутренний. Аппарата. Ну, высказаться вслух никто не выскажется.
Это же вообще, я думаю, мне пришло в голову, что вакцинация – это предвыборная технология в том числе. Сейчас вот, когда, если, так сказать, народ пойдет колоться, то хотя бы к августу будут первые последствия. Ну, не то, что там коллективный иммунитет, но хотя бы, так сказать, не знаю, выйдет на плато.
Очень. Вот это мне как-то очень не похоже. Не похоже на правду, конечно, вот представьте себе, то есть я думаю, формула, которой боится, может быть, власть больше всего, кто аналогично, то не вакцинировался, тот не участвует в выборах. А ведь это логично, да, логично, потому что это место такого политического водопоя. Значит, и, конечно, надо бы, раз уж нельзя отдыхать где-то в лесополосе и сидеть на скамеечке, то, наверное, тем более нельзя идти голосовать. И я думаю, это такая нехорошая с точки зрения власти мысль. Вот эти идет расшатывание нашей системы, которая очень юркая, очень быстрая, но в условиях безреальной кризисной нагрузки.
Ну что ж, продолжим наш разговор о политике и затем уже после перерыва о социологии, вакцинации после небольшой паузы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о принудительной обязательной вакцинации, которая набирает обороты параллельно третьей волне ковида. Каковы будут ее политические последствия? Как нам ее рассматривать с социальной и антропологической точки зрения? Рассуждает антрополог Александра Архипова в разговоре с Антоном Сергеенко.
Есть два жестких лагеря – сторонников прививки и противников, антипрививочников. Это мнение верно лишь отчасти. Несомненно, сторонники обеих точек зрения существуют и активно борются с собой, например, в соцсетях, распространяя анекдоты и разного рода страшные истории. Но между ними находится очень большая прослойка колеблющихся. И когда ты разговариваешь с этими людьми, которые, в общем, с одной стороны, не являются убежденными противниками прививок вообще, де-факто, а с другой стороны, считают, что, что прививаться спутником пока еще не надо и до сих пор не привились, то выясняются очень интересные причины, по которым они это не сделали. Это разные формы недоверия к властям, к нашей медицине и к тому, как эту прививку навязывают. Мы в истории вакцинации, когда вакцинация от кори вводилась на территории Англии, это была очень тяжелая борьба, и принимались законы против отказников, против родителей, отказывающих вакцинировать своих детей. и тюремные заключения, и штрафы. И это была, в общем, очень кровопролитная и тяжелая борьба. И мне не кажется, что нам нужно идти по этому пути. Год назад проводилось исследование среди 19 стран, в том числе и в России, как люди будут относиться к вакцине и к прессингу со стороны государства и работодателей вакцинироваться. Так вот, Россия, что для нас, видимо, не сюрприз, показала худший результат по этим двум критериям. То есть большинство опрошенных показало желание не вакцинироваться и сказало, что они не будут вакцинироваться, если им будут заставлять это делать непосредственный работодатель. Кроме того, в вариантах ответа, которые приводили в этой статье, как раз звучали вот эти вот фразы про то, что, ну, если меня заставят, я подделаю справку, я как-нибудь пойду к знакомому врачу. Поэтому ровно так же, как вырастают очереди в прививочные центры, ровно так же вырастает очередь желающих купить поддельные сертификаты. Меня сейчас забрасывают скринами, на которых написано, значит, быстро и недорого сделаю сертификат на госуслугу с QR-кодом.
Александра Архипова в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нашему разговору с Глебом Павловским присоединяется третий участник. Это Денис Волков, директор Левада-центра, который, мы это должны объявлять, я делаю с особым удовольствием, объявлен иностранным агентом, что в моих глазах это своеобразный знак качества. Денис, добрый день.
Добрый день.
Скажите, как-то сейчас вы замеряли после последних указов Собянина, как меняется отношение к вакцинации, насколько велико сопротивление вот этим вот новым, так сказать, дискриминационным мерам дискриминирующим непривитых? И меняется ли вообще в целом лагеря за и против вакцинации?
Ну, мы измеряем только сейчас, и результаты будут на следующей неделе. В целом, должен сказать, что за прошедший год отношение к вакцинации не изменилось вообще никак. То есть 60% не хотят и не хотели с самого начала вакцинироваться. Около 40% хотели, и вот из этих 40 часть, вот 10%, 12%, которые мы имеем, они привились. Вот изменения только вот здесь, да, кто хотел, они прививаются. Кто не хочет и не хотел, не прививается. Почему? Потому что боятся побочных действий. Говорят, что вакцина была слишком быстро сделана, были гонки вакцинные, так называемые, поэтому доверия к этому нет. Но я должен сказать, что вот когда мы это все обсуждали неоднократно с людьми на группах, то мы видели, что таких убежденных антипрививочников среди этих 60% не очень много. Опросы показывают, ну, там, от 10 до 15%. Основная масса, скорее, это сомневающиеся люди, которые говорили, что сигнала нет, сигнала мы не видим, государство нам не говорит, что делать, точнее, говорит, но как-то очень неубедительно. Власти тоже то ли привились, то ли не привились. Путин вроде бы привился, но непонятно чем. То есть вот какая-то противоречивая информация, поток вот этой противоречивой информации заставляет основную массу сомневаться. И, в принципе, рациональное поведение здесь подождать чего? Что пока кто-то привьется, пока дополнительные какие-то испытания будут проведены, или же, может быть, это все само собой рассосется. И вообще ничего делать не придется. Вот скорее такое отношение.
Ну да, и сейчас такая еще улизывающая, ускользающая стратегия – это ждать Ковивак вакцину, что, так сказать, спутником не буду, буду ждать Ковивак, а Ковивак недоступен. Вот, соответственно, это все переносится на неопределенное будущее. Скажите, а вот я не раз видел такие таблицы, по которым Россия является мировым чемпионом по антивакцинным настроениям. Вот эти самые 60%. Это действительно большая цифра по мировым меркам? Потому что везде показывают, в Америке 30%, в Европе вообще там меньше 20% в разных странах.
Ну да, это большая цифра. Мы видим это в числе привитых России где-то там на последних местах. То есть создали вакцину, развернули пункты, а убедить вот не смогли, не захотели, побоялись. Я думаю, что отчасти это было связано с вот первым шоком связано с ограничениями различными, вот, которые были принудительно введены. И большинство оценили их очень негативно. Поэтому, я думаю, как бы сначала власти тоже побоялись. Может быть, сначала и не думали, что будет сопротивление, а потом просто побоялись вводить обязательную вакцинацию. Но сегодня, видимо, мы находимся между такими альтернативами. Либо вакцинация, либо новый локдаун. А локдаун однозначно будет воспринят намного более негативно, чем обязательная вакцинация, потому что у многих, особенно у старших поколений, есть память о советской вакцинации. Они, люди, кстати, даже так и говорили, что вот будет закон, тогда будем прививаться. А если сейчас это добровольно, это значит не обязательно. Потому что в Советском Союзе, когда надо было, даже не спрашивали, прививали. Вот как бы ждем, пока скажут, что обязательно. Вот дождались, теперь видимо, пойдет быстрее.
Ну вот это тот вопрос, который вот мы с Глебом Павловским начали, это что? Это вот человек советский, тот самый левадовский, это человек, который ждет приказа от государства и который по собственной воле не предпримет каких-то изменений собственной судьбы. Вот по приказу сделаю. Вот меня еще в старых интервью всегда очень сильно, так сказать, задевал вот этот ответ. Сделаю только, когда начальство скажет.
Мы видим, что люди растеряны были. С самого начала поток информации, в том числе от людей, которым доверяют, да, таких спикеров, как Михалков, таких спикеров, как Малышева, да, то есть прививка, чипирование, маски носить не обязательно. То есть не было какой-то однозначной картины, а что же делать. И власти вроде бы говорят, ну, привейтесь, пожалуйста. То есть то ли надо, то ли не надо. Президента не показали. Какой вакцины привез, тоже не сказали. То есть, ну, так не убеждают. И если вот вспомнить, как в прошлом году убеждали, то надо было, наверное, так же убеждать. Когда однозначно все скажут, что да, последствий нет, да, по-другому нельзя, да, коронавирус – опасное заболевание, мы его не победили. А много же говорили, что мы уже его победили. И все.
Ну да, 20 июня как раз в России отмечали годовщину победы над коронавирусом, о которой торжественно объявил Владимир Владимирович Путин. Вы как-то считали корреляцию, так скажем, политических убеждений тех, кто выступает за вакцинацию? Да, так сказать, поддержка вакцинации и некий, так сказать, я не знаю, социальный, политический профиль этих людей. Потому что такое ощущение, что среди тех, кто поддерживает вакцинацию, вот продвинутый городской класс, люди во многом либеральных убеждений, критически относящиеся к власти, но здесь неожиданно на теме вакцины нашедшие точку смычки с властью и поддерживающие жесткие и карантинные, и масочные, и вакцинные меры.
Ну, понимаете, если мы посмотрим на результаты массовых опросов, все-таки скорее, охотнее прививаются те, кто доверяет власти. Опять же, далеко не все, кто доверяет власти, готов привиться, и не все, кто не доверяет, не прививается. Но скорее соотношение такое, что в большей степени прививаются сторонники, потому что они в большей степени верят, ну, любым инициативам. Что вот, например, мы спрашивали, например, по установке камер в Москве, да, одобряют те и поддерживают те, кто поддерживает власть, верит ее инициативам и не считает, что это какой-то злой умысел. Кто еще прививается с большей готовностью, кто боится заразиться, и сейчас, когда после осени количество обеспокоенных пошло на спад, соответственно, в общем, не располагает к такой массовой вакцинации. Плюс кто это, да, кто опасается? Опасаются, прежде всего, люди постарше, и они охотнее прививаются. И кто, еще кто считает, что это все-таки настоящая болезнь, а не что-то там искусственное в пробирке. А таких разговоров тоже очень много было. И большинство считает, что это все-таки что-то искусственное, боевое оружие новое и так далее. Вот эти люди тоже с меньшей готовностью прививаются.
Понятно. Хорошо, Денис, спасибо большое. Денис Волков, директор Левада-центра, был у нас на связи. Мы возвращаемся к нашему разговору. Глеб, я вот хотел на этой точке продолжить. Действительно, потому что вот мое все-таки субъективное ощущение, что это не только люди, доверяющие слепо государству во всем, но именно много об этом сейчас пишут, что вот либеральный, да, протестный сегмент неожиданно нашел точку поддержки. В том числе, может быть, на фигуре Собянина.
Ну, я не
либералы
сказал,
носят здесь маски, и либералы ставят вакцины.
Что здесь консолидированная какая-то позиция. По-моему, раскололись на самом деле и те, и другие. И путинское большинство здесь раскололось в этом вопросе. Ну, в общем, либеральные группы, даже трудно понять, что это такое сегодня, что это значит, но они тоже совсем не едины, совсем не едины. Поэтому я думаю, что мы будем навязывать зря вот, как, вот эти противопоставления, но это как бы игра в голуби и ястребов, силовиков и технократов и так далее. Это как бы такое переливание пустого в порожнее. На самом деле мы не знаем, давайте все-таки скажем, мы не знаем, и нам недостаточно и социологических исследований здесь, уже детальных, какие группы возрастные, социальные и так далее, и политически ориентированные, как ведут себя в этом вопросе. Все, власть, в общем-то говоря, забрала всю социологию, кроме Левада-центра, который чем-то там объявлен, я не помню чем.
Да.
Вот, и социологи просто работают только на закрытые исследования, что вообще само по себе возмутительно. Поэтому в каком-то смысле власти здесь тоже движутся вслепую. И мы идем к моменту, где с криком «Ой, мамочка!» значит, какая-то реальность выяснится. И, видимо, довольно скоро. Она может выясниться в очень плохом варианте, потому что если пойдет ускорение, рост заболеваемости, рост смертности, он идет уже сейчас, он даже такими темпами может быстро очень превратиться в совершенно неприемлемый, то что? Придется действовать, я думаю, действовать власти, придется действовать директивно. Но пока найдена основная форма, это не мы, это работодатели.
То есть, ну да, то же самое, что и в том году с локдаунами, это перекладывание ответственности на средний и нижний уровень.
Да, да, и не бояться, в Кремле не бояться раздражения работодателей, которые, значит, там уже сейчас визжат, пищат, стенают. А вот это такое, как бы, им так положено. Давайте признаемся, что мы не знаем, в какой точке эпидемии мы находимся сейчас. Знаете, как говорится, а если следующая волна, а если она начнется внутри третьей, вот, и это кто-то нам может как бы гарантировать, что этого не произойдет.
А это может иметь политические последствия? Вот я снова.
Да, это может иметь политические последствия, но мы и тут не знаем, то есть и что мы можем сказать? Будет, да, будет запущена на полную мощность вот эта машина купирования чрезвычайных ситуаций, которую обычно наша система сама и производит риторическим, пропагандистским образом, но здесь и придется иметь дело с реальной чрезвычайной ситуацией. Мы не знаем, как она умеет. Вот она может виртуально обстреливать какой-то британский корабль, значит, сказать, и гневно возмущаться тем, что британцы отрицают, что они были обстреляны. Вот. Это само по себе выдает состояние, в котором, в общем-то говоря, можно запросто пропустить момент 22 июня. Вот запросто. Хотя, вроде бы, при всей информации. Вот сейчас она находится вот в такой угрозе, а тогда мы уже все будем, что? Ну, поздно будет нам ругать Кремль. Вы знаете, придется спасаться. придет спасаться. Если Кремль не сможет помочь выживанию людей, то даже имея вакцину на руках, то люди будут спасаться сами. У меня знакомый чагу пьет. А вот стал чагу пить.
Перешли с имбиря на чагу,
я
да?
Я не знаю, поможет это ему или нет. Но...
Ну, время покажет. Песков, мы помним, носил какой-то этот самый.
Оберег
да.
какой-то
да, носил. Да, оберег какой-то чем-то дышал, особыми парами у него на лацкане.
Вот,
что-то снял.
Вы знаете, вот это само по себе, то, что вот это втягивание в какие-то магические ритуалы, оно вообще довольно... Ужасно, мы в каком веке находимся. Это даже не 19 век.
Это вот, да, я хочу на этой точке сейчас тоже да, зафиксироваться. Глеб это уже сказал, что вот эта антипросветительская политика власти, которая используется для создания вот этого вот дымового экрана, за которым происходит да, воспроизводство власти, оно в результате впервые ударило по самой власти. Вот эта вот культура, когда, я не знаю, люди доверяют к поясу Богородицы, да, и стоит миллион человек к поясу Богородицы, но не доверяют вакцине «Спутник В». И над этим можно смеяться в мемах, но когда, так сказать, вот так вот скачет смертность, когда уже 500 000 человек избыточной смертности и неизвестно, сколько будет по итогам 2021 года, вот это вот антипросветительское и средневековое, даже, ну, не будем ругать средневековье, вот эта вот мракобесная вещь, она неожиданно бьет по политической стабильности. Оказывается, что не так-то просто управлять вот этим вот, так сказать, архаичным
Ираном. Смотрите, возник в прошлом году в разгар пандемии возникла фигура Дениса Проценко. Хорошо или нет, великий он врач или нет, но он был такой, стал культовой фигурой для самых разных групп. Стал авторитетной фигурой. Что с ним сделали? Взяли его и сожгли. Сожгли этот авторитет, эту харизму человека, в общем, ну, понятного, в общем, и включили его
на правильный политический конвейер,
пятерку «Единой России», вместо того, чтобы сделать его и других людей центральными фигурами.
Ну да, профессиональные, да, как бы из профессиональной в политическую сферу и в сферу обмана перевели, да, из сферы убеждения,
да,
в сферу,
да, и вынудили к тому же обмана. Так сказать, да. Еще опровергать собственные
слова,
заявления.
Да. Это... С Проценко вот. Очень, да, печальная история.
Это печально.
Программа «Археология». Говорим сегодня о политических, социальных и эпидемиологических последствиях той массовой принудительной вакцинации, которая начинается в России в разгаре третьей волны ковида. О том, как это все работает на медицинском уровне, как это работает в Европе, в том числе рассуждает врач-инфекционист из Берлина Николай Лунченков.
В Европе действительно вакцинация, процент вакцинации значительно выше людей, которые идут на вакцинацию, чем в России. Ну, например, вот, опять же, я нахожусь сейчас в Германии, и записаться на вакцинацию, получить свой, так сказать, слот, это было достаточно целым испытанием. То есть необходимо было прямо отслеживать в течение нескольких недель возможность попасть записаться. Соответственно, здесь действительно запрос большой. К чему, к сожалению, вот в России не видим до текущего момента. И поэтому, безусловно, здесь возникает второй момент. Естественно, государство реагирует так, как, в общем, наверное, обычно среагировало бы государство в условиях угрозы такой здоровью граждан, вводит обязательную вакцинацию. Ну, вопрос вообще, обязательно или не обязательно вакцинация, это, на самом деле, достаточно длинный, долгий, так сказать, процесс обсуждения. Вообще обсуждение длится не только в отношении вакцинации от ковида, но и вообще от других инфекций. Здесь, конечно, есть несколько компонентов, как и этических, по этическим соображениям достаточно сложных, потому что мы знаем, что при любой медицинской интервенции обязательным принципом является добровольность. Вот, и поэтому мы говорим, что вакцинация должна быть добровольная, не обязательная. Но, опять же, если мы говорим о ситуации чрезвычайной, как в данном случае с ковидом в Москве, где мы видим совершенно, конечно, невероятно высокие цифры, заполненность госпиталей в городах, в Санкт-Петербурге, Петербурге, да, и так далее, то в этой ситуации вопрос обязательно вакцинации, ну, мне казалось, когда только все началось, казалось только вопросом времени. Здесь вообще глобально с точки зрения здравоохранения разницы совершенно никакой для меня и вообще для, я думаю, людей, работающих в сфере, да, эпидемиологии, общественного здравоохранения, разницы нет, по какой причине человек идет вакцинироваться. Человек идет вакцинироваться, потому что он хочет путешествовать, человек вакцинируется, потому что он боится заразить своих окружающих, близких, там, бабушек, дедушек, родственников, или человек просто хочет пойти выпить в баре. То есть с точки зрения предотвращения развития инфекционного процесса нам мотивы людей, ну, безразличны. Главное, чтобы они шли и вакцинировались. Это ключевое. С самого начала пандемии было огромное количество публичных персон, которые открыто высказывались о том, что вакцины этого в принципе очень плохо, о том, что COVID вообще на не существует, что это все заговор там, глобального правительства. Ну, все вот эти классические теории заговора, абсолютно не имеющие под собой никакого адекватного даже смысла, транслировались достаточно долгое время. В России в течение очень долгого времени действительно была активна, так сказать, велась пропаганда этого антивакцинального движения, антиваксеров, которые призывали по множеству причин, опять же, абсолютно нелепых, не вакцинироваться. И просто когда на протяжении там, 10-15 лет говорят, что этого делать не надо, а в какой-то момент резко происходит разворот на там, 180 градусов и говорят, что теперь надо, ну, возникает диссонанс в голове у человека, а как бы к чему верить? Тому, что мне говорили последние там, 15 лет или тому, что вот сказали там, последние 2 недели? Вот и с этим, собственно, все и связано. Ну и, конечно же, тем, что не велось полномасштабной работы, объясняющей, почему надо вакцинироваться.
Врач-инфекционист из Германии Николай Лунченков. А к нам присоединяется по Зуму Константин Северинов, профессор сколтеха и Радгерского университета, молекулярный биолог. Константин, добрый день.
Да, добрый день.
Скажите, вот насколько вы оцениваете эффективно и перспективно нынешняя вот эта вот немножко паническая кампания по массовой вакцинации? Вообще с нынешней волной возможно справиться чем-либо, кроме локдауна?
Я думаю, что нужно делать и то, и другое. Вообще говоря, эти вещи не исключают друг друга. Мне кажется, очень странная идея. Сейчас, на самом деле, по-видимому, наибольшая активность идет в такой странной сфере под названием ревакцинация. И там довольно много активностей. И вот это, мне кажется, абсолютно потеря времени и средств. Потому что так как всего лишь 10% населения в стране вакцинировано, то увеличивать, если это вообще повлияет на их уровень устойчивости, их устойчивость дополнительной вакцинации бессмысленно, потому что есть 90% людей, которые не вакцинированы и будут служить резервуаром инфекции.
То есть вы считаете, пока не будет, ну, по крайней мере, там 60-70%, да, вот этого пресловутого коллективного иммунитета вакцинировано, до тех пор о ревакцинации через 6 месяцев говорить рано?
Нет никаких научных показаний о том, что она вообще нужна. В этом смысле решение о ревакцинации и выяснение, когда ее делать, по прохождении какого-то промежутка времени или по измерению антител, абсолютно не научные. Это такой какой-то коленный рефлекс, когда надо делать что-то, как можно не делать ничего. Единственное, что если будет введен именно критерий успешности ревакцинации, который будет измеряться, ну, в процентах, естественно, то гарантированно ревакцинация будет очень, очень быстро достигнет 100%, просто потому что те люди, которые уже раз укололись, конечно же, не имеют никакого ментального барьера против того, чтобы сделать это еще раз. Но надо понимать, они будут это делать за счет тех людей, которым вакцина
нужна больше. За счет непривитых, да. А насколько вы сейчас пересматриваете, вообще научное сообщество пересматривает вот эти цифры в 60-70% вакцинированных для достижения коллективного иммунитета в свете как бы новых вещей, открывшихся с дельта-вирусом, с индийским штаммом? По-прежнему нужно 60-70, или чтобы новым штаммам противостоять, нужно более высокие уровни вакцинации?
На самом деле эти цифры берутся более-менее с потолка или просто из эпидемиологической практики прошлого. Реальная цифра сильно зависит от возбудителя, который в нашем случае новый и неисследованный, ну и также от общей ситуации в стране, в частности, плотности социальных контактов и так далее. но меньше 60% его точно не будет. Вот это можно сказать определенно.
Ожидаете ли вы появления новых штаммов и возможно ли появление, вот говорили в свое время о московском штамме, в такой достаточно плотной и невакцинированной, на 90% практически невакцинированной российской популяции, возникновение нового штамма в России, как он возник в Индии?
Новые штаммы возникают всегда, это естественный процесс возникновения биологического разнообразия за счет неточности копирования генетической информации. Важны не новые штаммы, а те штаммы, которые эпидемиологически значимые, которые дают вирусу преимущество относительно ранее существовавших форм. Так, например, индийский штамм более заразен и поэтому вытесняет предсуществующие. В России в условиях большого количества невакцинированных людей можно себе представить, что будет большое количество возникать вариантов вируса, и некоторые из них могут пробовать на прочность, если хотите, вакцинированных людей, которые тоже присутствуют, но в ощутимой доле. И будет такой идти циркулярный процесс перехода вируса с одного круга хозяев невакцинированных на других хозяев вакцинированных. Этот процесс идеально приспособлен для того, чтобы происходили новые, более приспособленные формы. Так что я думаю, это произойдет, не обязательно произойдет в России. Это может произойти где-то еще, но такой вирус, потом попадя к нам, конечно же, размножится.
И мы дальше обречены на гонку вируса и вакцин, потому что нужны будут новые, на новые штаммы нужны будут новые вакцины или какие-то... Возможно ли апдейтить существующие вакцины? Спутник, Pfizer?
Да, их можно апдейтить, и это относительно легко сделать, но надо понимать, что все после апдейта такие вакцины должны быть валидированы и пройти клинические испытания. На сегодняшний момент необходимости в этом нет, потому что существующие вакцины в существенной степени подавляют развитие всех известных нам штаммов. Например, Pfizer подавляет дельту почти так же хорошо, как исходный вариант. AstraZeneca. Для спутника этих данных нет, но аналог спутника AstraZeneca, наверное, на 30% менее эффективно подавляет дельту.
На 30% менее, чем Pfizer. То есть на спутник тоже какие-то, как на векторную вакцину, есть надежды, то, что он работает против новых штаммов.
Да, но еще раз, вакцины на самом деле будут работать, даже если у них есть 50% эффективность. Но в этом смысле все существующие вакцины одобрят, эффективность которых показана, имеет большой запас прочности.
И, кстати, вы считаете ли вы, что нужно на российский рынок допустить западные вакцины? И китайцы.
Если цель состоит в том, чтобы предотвратить развитие эпидемии за счет достижения коллективного иммунитета, то, наверное, привлечение западных вакцин позволило бы увеличить долю вакцинированных людей. Ну, по крайней мере, те, кто утверждает, что они не верят в российские разработки, этот аргумент уже не могли бы использовать.
Ну да, уже не будет работать. И реально ли делать другую вакцину после, имеет ли смысл после, так сказать, уже существующей? Не ревакцинация спутником, а, скажем, там, Ковивак после спутника, Pfizer после спутника?
Да, это никаких противопоказаний на этот счет, с точки зрения науки, нету. Единственное, что нужно делать это вакцинами, эффективность действия которых защитного показана.
Понятно. Спасибо большое, Константин. Константин Северинов, молекулярный биолог, профессор Сколтеха и Ратгерского университета, был с нами на связи. Глеб, я вот все думаю по поводу политических последствий. Эта история, видимо, с нами останется и за пределами 2021 года, и 2022. То есть, видимо, вообще весь транзит власти будет до 2024 года осуществляться на фоне вот этих вот приходящих и уходящих волн и социальных пертурбаций.
Ну да, избиратель будет не только лишен выбора, но и болит все это время. Откуда вообще идея, что это уйдет? Что это уйдет. И это уйдет только как уходит, знаете ли, историческая эпоха. То есть когда-то, конечно, это будет вспоминаться как прошлое. Но испанка внесла очень серьезные изменения. Помимо числа жертв, она ведь реально стала игроком в политических событиях Первой мировой войны и около нее. Об этом есть целый ряд книг. Поэтому я думаю, что и здесь мы имеем дело с появлением вообще новых режимов власти.
Биополитических режимов?
Вы можете их так называть, но от этого не легче, ведь те, когда появилось это понятие, оно применялось к значительно более, как бы, в каком-то смысле простым случаям.
Ну да.
Теперь все эти режимы плавают в глобальном бульоне с самого начала, так же, как и вирус. Вот, и как правильно сказал Северинов, пробуют на зуб. Все время любые человеческие отношения, коммуникации, пробелы.
И политические системы.
Да, и политические системы. Поэтому никто не мог предвидеть, что наша система вот войдет в свой финал вот таким образом, в такой атмосфере. Поэтому я бы не взялся...
Финал? Глеб, или, может быть, это, так сказать, очередная каденция,
фазу,
очередная каденция, которая только укрепит режим, оснастит его новыми цифровыми инструментами, так сказать, механизмами биополитического и санитарного контроля, и мы получим на выходе, так сказать, при помощи коронавируса и конституционной реформы некий заапдейтенный путинизм плюс с системой тотального наблюдения.
Я не стал бы спорить. Потому что все эти споры основываются на чем? На предпочтениях и ожиданиях, на мечтах. А мечты в России сбываются. Да, вот мечты позитивные и негативные практически всегда сбываются в ужасающем виде. Значит, так что думаю, что лучше бы и не мечтал. Нам надо перейти каким-то образом, это трудно, видимо, ментально перейти к мышлению оттуда, начать разбирать, понимать вот эту повестку финала. Именно для того, чтобы финал не был чем-то разрушительным и опять не отбросил нас куда-то в неизвестные времена Анны Иоанновны, как сейчас. Вот это нам надо понять, вот, каким образом система, она идет к какому-то уже неразрешимому для себя моменту, каким образом она будет пытаться его решать, чего не хватает. Чего не хватает в обществе, чего не хватает в интеллектуальных инструментах. Здесь тоже беда. И начать как бы оттуда смотреть сюда. И тут же мы, кстати, при этом увидим много полезных примеров, практик, ноу-хау у других обществ, в других странах. А не так, как сейчас, когда мы мечтаем, а что хотелось бы нам иметь. Потому что это точно не сработает. Поэтому вот здесь надо отнестись, это страшно звучит, но к этой болезни, к ковиду, как к какой-то возможности, возможности какому-то звонку сигнальному. Я не исключаю, что последнему.
Интересный вывод нашей программы, что, с одной стороны, это может быть, конечно, платформа для сильного укрепления авторитарной власти, с другой стороны, это может быть действительно звонок к последнему акту или вообще уже, так сказать, к финалу происходящему. Но, тем не менее, возвращаясь к теме, с которой мы начинали, собственно, принудительная и непринудительная вакцинация, мне кажется, что вакцинация в любом смысле на фоне той эпидемии, которая сейчас разворачивается в России, третьей волны, она необходима. И, собственно, все споры о ней, хотя политические последствия могут быть огромными и самого вируса, и вакцинации, но с точки зрения индивидуального выбора спорить о вакцине, это, по-моему, то же самое, что спорить о том, надо ли пристегиваться в машине, надо ли чистить зубы дважды в день и тому подобными вещами. Но, тем не менее, история разворачивается на больших отрезках, на больших промежутках, о которых мы так любим говорить с нашим гостем Глебом Олеговичем Павловским. Вот, собственно, вакцинация, а последствия у нас громоздятся грозовые облака на горизонте. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нет. Людей нас ждут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.